Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по первому соборному посланию апостола Петра. И напомню, что мы остановились на третьей главе. Мы в прошлый раз рассматривали, как учит апостол Петр о христианском браке, о христианском супружестве. И далее в третьей главе апостол Петр рассказывает о основных нравственных требованиях к жизни христианина, перечисляя подробно, каким должен быть христианин, и мы не будем на этом останавливаться. Каждый может обратиться к тексту третьей главы и посмотреть, тем более, что вещи достаточно всем хорошо знакомы, хотя и не лишне перечитывать вновь и вновь и поверять самого себя этими словами. А точно ли мы милосердны, братолюбивы, дружелюбны или смиренно-мудренными? Единственное, что неожиданно в общий перечень хороших качеств человека, включая здесь апостол Петр, это свидетельство об единомыслии. Но мы еще вернемся к этому единомыслию, о котором очень много и очень глубоко будет свидетельствовать апостол Павел. И заканчивается третья глава свидетельством о деле искупления, которое совершил по отношению к человеку Иисус Христос. Именно апостол Петр говорит, что для того, чтобы привести нас к Богу, Христос пострадал. И этим указывается нам и образец, что именно таким образом и возможно вообще соучастие в деле спасения, которое совершил по отношению к человеку Иисус Христос, то есть продолжать Его дело на земле, не только воспользоваться плодами искупления, но и продолжать дело Христа на земле, это значит тоже помогать спасению мира. А единственный фактически указанный принцип по свидетельству апостола Петра – это также нести крест и страдать, как Христос страдал. Именно наше страдание ради людей, за людей – предпринимаемое по воле Божией с верой во Иисуса Христа и приносит этим людям дары мира, утешений, радости, веры во Святом Духе. Но эта тема тоже далее, мы увидим, хорошо раскрывается у апостола Павла, и мы еще к этому вернемся. Сейчас мы обращаемся к четвертой главе соборного послания апостола Петра и обратим внимание на первые четыре стиха этой главы. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых». Вот такой отрывок. Первое, что обращает внимание, но мы не будем раскрывать эту мысль дальше, уже достаточно на эту тему сказано, что говорит апостол: возьмите ту мысль, то есть примите на вооружение мысль, что как Христос пострадал за нас плотью, то это естественно, что страдающий плотью перестает грешить. То есть вот для апостольского восприятия жизни, для апостольского свидетельства характерно вот это простейшее равенство, что страдание – это и есть норма. Норма человека – страдать. Всякое избегание, бегство от страданий, оно есть и бесчеловечное, и разрушающее природу человек. Конечно, в наше время слышать это очень тяжело, но мы знаем и свидетельств даже людей, близких нам по времени, исповедников, подвижников XX века, что они сами о себе свидетельствуют, что никогда они не были так близки к Богу, так мирны и утешены Богом, никогда не были так свободны и не жили в таком обилии благодати, как в те дни, которые им приходилось переживать страдания. И действительно, все апостольское свидетельство говорит об этом достаточно однозначно. И именно потому, что люди умели жить в тягостных обстоятельствах жизни, именно поэтому они и имели навык терпения и смирения, и постоянно жили в присутствии Божьем, в ощущении этого живого присутствия Божьего, и поэтому для них и заповеди Божьи давались легче, чем для нас. Мы с детства восприемлем другую установку, что человек рожден для счастья, и счастье его ждет именно здесь, в этой земле, в этой земной жизни, и человек с детских лет, ну буквально с детских лет, с возраста даже не подросткового, а позднего детства, он начинает мечтать о счастье, искать этого счастья, кто в любви, кто в деньгах, кто в славе, в успехе, в физических достижениях, в каком-то удовлетворении тщеславии, самолюбии, амбиции и так далее. И, разумеется, он этого счастья не находит, потому что его здесь и нет, и не существует. Он обретает здесь, куда бы он ни пришел, обретает здесь скорби. И поэтому он всем недоволен, всем возмущен, у него нет терпения, он не способен преодолевать трудности, потому что ему хочется быть, найти вот это счастье, и, естественно, в жизни он его не встречает, и отсюда многие проблемы современного человечества. А люди древние, они жили именно тем, что страдание человека – норма. Вот зафиксировано, в частности, в такой русской пословицы «Господь терпел и нам велел». Вроде простая, бесхитростная, лишенного глубокого богословского содержания пословица, но когда мы слышим это в устах наших бабушек-старушек, наших дедушек, особенно в устах тех, которые пережили гонений, сохранили веру, мы понимаем, что это не пустые слова, что действительно эта мысль простейшая, в простейшей форме выражена, она их животворила, она им давала стойкость к перенесению, внутреннюю стойкость, а за эту стойкость, за готовность терпеть, Господь окружал их милостью и щедротами. Но далее апостол Петр перечисляет так называемые скверные языческие дела. Причем часто вот в обычном синодальном переводе этот отрывок как бы разрывается словами в скобках, которые вставлены в наши синодальные переводы, вот слова мужеложество, скотоложество, помыслы. Этих слов, вставленные в скобках, нету в древнейших списках. Но они часто мешают восприятию бесхитростного, так скажем, свидетельства апостола Петра, потому что они привлекают на себя все внимание, и человек как бы мыслит, что ну уж точно вот к этим-то грехам-то, ну я даже не то что не причастен, мне даже в мыслях не приходило такую мерзость подумать, и не обращает внимания на все то, что находится в апостольском отрывке за пределами этих скобок. Мы как бы утешаемся, что мы не мужеложники, не скотоложники, ну и, стало быть, и читаем дальше. А вот о чем говорит апостол Петр, называя это делами языческими? Он еще раз перечислил без тех слов, которые добавлены в скобках. «Предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению». То есть языческая воля, языческие обычаи – это нечистота и похоть, это пьянство и излишество – это из идолослужения. А если мы попробуем прямо, вот просто, так сказать, подтекстовый перевод сделать греческих слов, то мы увидим, что там стоят слова еще более нам знакомые: страсти, запои, гулянки, попойки. Вот буквальный перевод тех греческих слов, которые стоят в этом послании апостола Петра, они переводятся буквально так. Особенно интересно слово «гулянки». По-гречески это звучит как «комис». «Комис» – знакомое, в принципе, слово, потому что именно слово «комический» произошло от этого. То есть веселье, хохот, неудержимый смех – это все вещи, связанные вот именно укорененные в языческой традиции. Радость и смех – это не одно и то же. Радость и веселье – это не совсем одно и то же. Важно обратить внимание даже не на это, а радость-то по поводу чего? Язычник веселится и хохочет от мирских радостей, от мирских событий, от мирских обстоятельств. Христианин радуется, но не хохочет от обстоятельств радостных духовных. И любой христианин, каждый слышит это, по крайней мере, раз в неделю точно, потому что эти слова из известного песнопения, которое поется на воскресной всеночной бдении: «Радуйтесь Богу со страхом, радуйтесь Господу с трепетом», говорит известный псалом. И вот этот трепет и страх Божий, который нельзя терять даже в момент своей радости, это некоторая духовная культура христианина. Конечно, бывают, возможно, особенно для людей, ну так скажем, несколько далеких от монашеской традиции, живущих обычной мирской жизнью, можно действительно очень искренне и рассмеяться по какому-нибудь смешному эпизоду, который действительно иногда бывает в жизни, встречается, и это может быть, никто этого, по сути дела, не запрещает. Вопрос касается культа, когда человек создает условия, сам искусственно для себя создает условия, когда он должен, принужден смеяться. И этот смех заполняет содержание всей его жизни, совершенно всей. То есть он в течение получаса, часа или полутора, он непрестанно смеется, непрестанно хохочет. Вот это есть уже искажение, это есть языческий обычай. Предаться безудержной страсти веселья, отключить ум, отключить сознание, забыть обо всех ответственностях и прочем. Но мы знаем, что христианин никогда не должен позволять себе этого делать. Он никогда не должен сердце свое оставить без присмотра, без бдительного ока, а иначе в это сердце войдут какие угодно страсти. Особенно если и хохот, и смех сопровождается еще и объедением, и пьянством, то, естественно, в сердце зайдет что угодно. Человек не бдит над этим сердцем. Конечно, большинство людей этого не замечает, не замечает именно потому, что сердце уже является собой не святыню, которую надо защищать, а седалище страстей, и от которых надо очищаться. Но вот этот смех, он безудержное веселье, он как раз своего рода наркотик, который постоянно человек пробует, чтобы только не мыслить над сложными, трудными, тяжелыми для него духовными проблемами. И, конечно, не случайно, очень не случайно на Руси, да и в средневековой Европе тоже люди, вызывающие, способствующему этому безудержному веселью, так называемые скоморохи, они всегда преследовались церковью и по правилам, которые до сих пор действуют по отношению к лицам священного сана, он не может оставаться в собрании людей, в которые вошли скоморохи, в которые вошли люди, вот именно скоморошествующие, вызывающие пляс, безудержное веселье, неприличное телодвижение и так далее. Священник для христианина нет запрета, это регулируется его совестью. Для священника категорический запрет. Он не может оставаться в этом месте, потому что с духовностью это вещи не просто трудно совместимы, они противоположны. Так вот, языческое мировоззрение, еще раз, или состояние души, это и есть веселье, страсти, запои, гулянки и так далее. Это язычник так живет. Если так живет христианин, то значит он умом-то обратился ко Христу, он какой-то частью своего сознания принял, что Христос есть Бог, и жить человек должен только как Христос велел, но сердце его предано языческим страстям, и сердце его отдано языческому миру. И вот проникает в человека такая двойственность, что он по мысли как бы христианин, а по жизни отнюдь не как бы, а совершенно натуральным образом язычник. И такое разделение внутри человека, оно, разумеется, приведет к каким-то очень тяжелым последствиям. Это духовный недуг, потому что человек нецелостный, потому что двум господам нельзя служить, потому что нельзя сидеть на двух стульях, потому что нельзя бегать за двумя зайцами. Либо, в конце концов, ум властно потребует распять этого в самом себе языческого человека и отвергнуть эти пляски и гулянки, либо, в конце концов, эти пляски и гулянки вовлекут и ум, и сознание человека, и он забудет о своей вере и также будет глумиться над церковными обстоятельствами жизни, над церковными обычаями, над собственной своей прежней верой, глумиться будет, говорит, зачем я, дурак, столько лет жизни своей потерял, потому что такая раздвоенность человека, она долго продолжаться не может, иначе кончится просто-напросто психическим заболеванием. И при таком видении этой проблемы всякому человеку, потому что всякий это переживает, из ныне обращающихся к Богу людей, понятно, что когда человек оставляет эти страсти, эти пляски и гулянки, эти запои и попойки, то над ним начинают смеяться, его начинают злословить. А что, разве Бог радоваться запретил? А что, разве водочка не постная? А что, разве общение с друзьями грех? Так и слышишь постоянно этих весьма ныне образованных представителей языческого сообщества. Нет, они давно представители европейской, часто уже и далеко не европейской, а просто общей человеческой культуры, не считавшие, в принципе, ни классиков родной отечественной словесности, ни серьезных западных писателей. Сознание-то ведь в значительной степени становится поп-сознанием. Человек начинает гордиться тем, что он читает, а не слушает песни, хотя читает он очень легкую литературу современных, очень легких авторов, но при этом гордится, будто он действительно читает и мыслит. Так вот, и каждому приходилось это слышать, и каждый от таких вопросов встает порой в тупик. Но ведь действительно и водка, и вино, они же постные, и пиво. И они не запрещены, а иногда некоторые сведущие люди об этом могут сказать, и даже типикон, устав богослужебный предписывает же в некоторые, в том числе и постные дни, употребить вино для радости. Так почему же давай и порадуемся вместе? И человек теряется, ему нечего возразить, и общение с друзьями вроде же не грех, вот выше апостол Павел говорит, апостол Петр говорил, мы же должны быть дружелюбны, мы же должны встречаться с друзьями, любить друзей, любить дружеское общение. Стало быть, мы и с друзьями должны посидеть, а раз уж мы сидим с друзьями, то мы не должны ничем от них отличаться, то есть и есть, и пить то же самое, что и они, и едят, и пьют. Ну и, разумеется, и грешить, если уж до этого доведется, конечно, не дай Бог, то тоже, как и они, мы делаем. и радоваться вроде Бог нас не запретил, и более того, уныние, мы знаем, самый тяжкий грех, стало быть, все хорошо для борьбы унынием, и появилась в конце концов даже в церковной среде такая пословица горькая, передающая горький же опыт человека, потерявшего духовные ориентиры, что лучшее средство борьбы со страстью – это ее удовлетворение. На самом деле, конечно же, не так, и отцы придумали на этот счет очень хороший образ. Человек, думающий, что страстью можно удовлетворить пылающий огонь страсти, похожий на собаку, которая лижет лезвие и пьянеет от собственной крови, пока не зарежет себя совершенно или не отрежет себе язык. Вот такое состояние. Как на это ответить? А вот и надо обращаться, в частности, к этому свидетельству 4 главы апостола Петра, которое говорит, что на самом деле для христианина неуместны разгулье, гулянка, безудержный смех, всяческое удовлетворение страсти и вообще любое опьянение, когда человек снимает контроль ума, духа, сознания над своей сердечной святыней. И вот этой воле языческой, действующей в человеке, апостол Петр противопоставляет волю Божью, которая и является основой подлинной человечности. Вот как пишет апостол Петр: «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу тем, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Вот, то есть, этим запоем и гулянкам, попойкам и страстям противопоставляется бодрствование в молитвах, благоразумие, любовь и служение. Человек должен бодрствовать в молитвах непрестанно. Если он действительно бдит и бодрствует в молитвах, тогда возможными для него являются и любовь, и служение другому. И апостол Петр понимает, что служение другому – это трудное дело. И он говорит: служите друг другу без ропота. То есть, да, трудно, но если вы научитесь не роптать, то этим самым стяжете благодать Божью. И самое важное – любовь покрывает множество грехов, говорит апостол Петр. Чьих грехов? Моих грехов. Любовь, с точки зрения апостола Петра, это есть некое покаянное деяние. С одной стороны, мы знаем, что любовь есть вершина духовности. Лестница Иакова Лествичника заканчивается свидетельством о любви, как царицы добродетели. Но Церковь, Священное Писание свидетельствует и о другой любви. Любви, как ступеням к вершине. Любви, как восхождение к духовности. Любви, как покаянному деланию. То есть, что имеется в виду? Когда человек принуждает себя оказывать любовь, расположение, заботу о ближнем. Некоторые ждут, когда в его сердце появится любовь, тогда он будет любить. Но путь к любви – это принятие на себя заповеди о любви. Заповедь же поначалу, когда начинаешь ее осуществлять, она кажется трудной, и естество, подверженное греху, стянутое немощными, ветхий человек, живущий в нас, он сопротивляется этому. И иногда, кому нравится, он готов оказывать любовь и думает: вот какой я любвеобильный. А когда ему человек не нравится, он его терпеть не может и ничего ему не сделает, говорит: я еще не достиг совершенства. Но на самом деле любовь тогда любовь, когда она ко всем относится равно. И если человек решил жить по-христиански, он должен принять любовь как условие своей жизни. Да, он не испытывает сердечной близости к этому человеку, но то, что требует любовь, он должен ему сделать. И вот такое принуждение себя к совершению поступков, дел любви и покрывает множество человеческих грехов. И последний момент. Апостол Петр говорит: «Служите друг другу каждый тем даром, который получил». То есть наше делание в церкви должно осознаваться как послушание Богу, как послушание, данное нам от Бога. Вот говорится слово «послушание», известное в церковной среде, фразеологизм. Так вот, любой талант, любой дар, который мы ощущаем как способность нашу красиво, хорошо, легко осуществлять какое-то дело, вот этот дар – это есть то послушание, назначенное нам от Бога. Я должен это делать. Как я это делаю? Я отвечу Богу. Но я в любом случае должен это делать. Качественно, некачественно. Я должен стараться, чтобы делать качественно. Пою ли я на клиросе? Служу ли я священником? Работаю ли в церковной лавке? Пишу ли церковную литературу? Или работаю в воскресной школе? Но если у меня есть к этому дар, я ощутил, что меня Бог дал этот дар, я должен делать все, что в моих силах, чтобы служение мое исполнялось качественно, красиво, чтобы оно производило славу Божью в других людях. Но я не могу, даже если у меня что-то не получается, я не могу от этого служения отказаться. Это послушание. Я должен его делать. Если я откажусь, то наказание точно неминуемо, о чем мы слышали в притче о человеке, который скрыл свой талант в землю. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.